Шалом! Всем привет! Это Радио 70% и с вами Чаймастер в сегодняшней рубрике подкаста «Киноварево». А сегодня у нас такая тема очень интересная, горячая, в общем-то отвечающая всем климатическим условиям окружающих меня здесь в Мехмаше и в Сионе. Подкаст будет заниматься горяченьким вопросом, который называется так: «10 лучших киношлюх в моей жизни». Сам подкаст не будет занят вопросом, кто тут лучше, а кто горячее, кто фигуристе. Просто обозначить 10 серьезных тетек в мировом кинематографе, сыгравших падших женщин, шлюх, блудниц, представительниц этой древнейшей, по слухам, профессии. Меня, в общем-то, не волнует первенство этих женщин или более удачное режиссерское оформление их ролей. Это дело проплаченных кинокритиков. А я, злобный чаймастер самарийский, ловлю себя на мысли, что моя стезя – это персональный сеанс от каждой из них. Итак, начнем. Под первым номером у нас проходит Джульетта Мазина в роли Кабири, замечательного кинофильма, снятого ее мужем, режиссером Федерико Феллини, в 1957 году. «Ночи Кабири. По жизни Мария». Она играет романтическую такую жрицу любви, которая слоняется, бродит, бегает по улицам Рима, все еще не теряет надежды на настоящую любовь, на свое собственное счастье. При этом является очень подозрительной, мелочной девушкой, которая старается никому не верить, никого не любить, но мечта остается мечтой. Она встречает пару пацанов по дороге, один проплаченный, другой ее уже когда-то бросил. Этот фильм — это один сплошной шедевр с точки зрения музыки, главной актрисы, с точки зрения режиссуры. Он отмечен Оскаром как лучший иностранный фильм в 57-м, а также в Каннах. Смогли таки заметить Джульетту Мазину и дали ей лучшую женскую роль, гран-при. И вообще, фильм замечательный, с него хорошо начинать, как с чего-то давно забытого, но самого лучшего. Лишь показывает о том, сколько бы ты ни знал улицу, даже в качестве женщины, сколько бы ты понимал, что нельзя доверять, нельзя просить, понимая, что все равно против естества не попрешь. И даже если ты уже все видел, и всех даже многих попробовал, все равно хочется жить и хочется счастья. У меня лично связана с этим фильмом пара тем. Я думаю, что вообще первый раз в жизни я увидел путану на киноэкране. А было это, насколько я могу сейчас припомнить, в фильме «Бриллиантовая рука». Там эта девушка была стилизована под итальянку. Я имею в виду в начале фильма, а не потом идущую русскую актрису. Фильм советую всем посмотреть, ибо отмечен призами, отмечен штампом замечательного таланта. А я перехожу ко второму фильму, который называется «Белль ду Жюр». 1967 год. Товарищ Луис Бюнюэль снимает замечательную мегабомбу «Катрин Денёв». Вроде как холоднейший и замученный комплексами домохозяйки, который конкретно не идет, половая близость с мужем. Зато в качестве дневной проститутки все идет как по маслу. Вот, и надо заметить, что работает она только днем, отсюда и название фильма «Белль ду Жюр», который я предпочту не переводить, потому как очень люблю этот язык, его звучание. Вообще он означает дневной цветок, цветок, который цветет только днем. Соответственно, и Северин, главная героиня этого фильма, она работает только днем в этом борделе, а вечером спокойно возвращается к мужу. Ну, в общем-то, могу еще отметить парочку смешных тем. Ив Сен-Лоран возвел Катрин Денёв в музы во время съемок. Это именно в его нарядах она щеголяет на протяжении этого полутора часа. А Бюнюэль, замечательный режиссер, человек, раскрутивший в свое время сюрреалистов, таких как Сальвадор Дали, именно в кинематографе, спрятавшись за очередной блистательной фигуркой, жутко предкалывается над буржуазией. Ну что ж, честь ему и хвала. А Катрин Денёв в роли Северин — просто безумная евротрешевская женщина, которая может вести себя как хочет, может пробудить и мертвого, и самого похоронного мужика к жизни, что, в общем-то, она и делает в одном из эпизодов. Итак, «Белль ду Жюр», 67-й год, Катрин Денёв, номер 2. Третий номер у нас «Покидая Лас-Вегас», 1995 год. Да, вы, наверное, заметили, что вот так вот я очень легко перескочил с эпохи пре-чаймастер рождения в эпоху жесткой юности своей. Ну, что же я могу поделать? Майк Фигги в своем самом лучшем, я считаю, фильме на сегодняшний момент снял одну из самых прочувственных в роли такого плана Элизабет Шу. Именно потому, что сыграла эту роль и, в общем-то, вышла на этот экран именно в тот настоящий момент, когда я уже был супер готов к атомному гормональному взрыву. В общем-то, в интернате это было дело. Я поймал самый настоящий сеанс от того, как она играла, Элизабет Шу. Трепетная, чувствительная женщина. Но она достаточно попустила меня и, в общем-то, литературно подтвердила, что шлюхи, конкретно это мужики, это чуваки, которые являются клиентами этих женщин, а нам они лишь позволяют так на короткое время спокойно попользовать свой орган в аренду. Ну да, дабы мы распустили слюни чутка. Ну, в общем-то, ничего личного. Это Сера, трогательное существо на задворках игровой империи Соединенных Штанов Истерики. Она живет, она дышит, она по-прежнему смотрит на мир чистыми, спокойными глазами. Чувствительность ей присуща в большей мере. Это та женщина, которая может спасти. Соответственно, и музыка, и Майкл Фигис сделали свое дело в оформлении этой замечательной роли. К сожалению, Элизабет Шу ничего за нее не получила, но нам не впервой. Главное, что этот фильм есть. Элизабет Шу может разорвать сердце даже самому жестокому гопнику, если он, конечно, попытается прочувствовать. Итак, четвертый фильм, который называется у нас «Последний соблазн», 1994 год. Я перескочил на этот фильм, ну, потому что женщина в этом фильме, по крайней мере, ее натура, она поддалась моему пониманию достаточно поздно, уже задолго после юношества, во времена контрактной службы. Вот. И точно так же, как я был таким очумевшим куском мяса, повернутым на воинской дисциплины, то есть давали знать какие-то свои тоталитарные корни, так и сучьи корни, глубина естества и вообще сама суть природы преобразились в этой женщине в полной своей мере. И, в общем-то, в процессе воинской службы я посмотрел этот фильм в первый раз. Джон Далл, режиссер, снял Линду Фиорентино в роли Бриджит Грегори, бешеной роковой авантюристки, которая шармом и телом разводит, ну, практически буквально всех ослов вокруг себя в любой американской локальной точке, все подчинив своему желанию жить хорошо. В общем, что я могу сказать? Настоящая сука. Сука во всем своем проявлении. Сука ко всем, кроме себя, любимой, конечно же. Да, увы, речь идет о пожертвовании всем и вся вокруг себя. Сонечка Мармеладова отдыхает. Fuck the world в этой версии очень впечатляет. И едем до зайны, шлампы. То есть, каждому свое, шлюха. Линда Фиорентино, звезда 90-х годов, сыграла, по моему мнению, свою одну из самых лучших ролей вообще в своей карьере до сегодняшнего дня. То есть в этом фильме именно раскрылся ее потенциал. Но это не значит, что она может играть только такие роли, она достаточно талантлива и без этого. Просто здесь она доводит свою артистическую нотку до самой высокой октавы. «Последний соблазн», «Last Seduction», 1994 год. Бриджит, напоминаю, в исполнении Линды Фиорентино, убивает всех мужиков вокруг себя единственной фразой для начала. «Покажи мне свой член», и все ведутся. Как ужасно, мы все скатились. А скатились мы до пятого фильма в нашем замечательном списке, и он называется «Могущественная Афродита», Mighty Aphrodite, 1995 год, Мира Сорвино в роли Линды Эш, проститутки и порнозвезды. Фильм снят гениальнейшим режиссером, по моему мнению, Вуди Алленом. Фильм отражает ту самую мысль, которую восклицал профессор Преображенский о том, что простая русская баба может родить Тургенева. В этом случае это конкретно в точку. Вуди Аллен сам играет в этом фильме такого нервного спорткомментатора, который по настоянию жены, в общем-то, берет себе приемного сына, который со временем показывает просто блестящие способности во всех областях науки и знания. Ну, а Вуди Аллен, соответственно, как нервный житель Нью-Йорка, одержим мыслью найти его родителей, которые совершенно очевидно тоже являются гениями. Ну и он находит пока что только одну мать, отец неизвестен, которая просто тупая шлюха, и тем более с отвратительным голосом. Но самое интересное, что Аллену, как сценаристу, этого показалось мало, и он еще добавил к перчику. Греческий хор, ни много ни мало, связывает главную тему фильма с мифом об Эдипе. Каково? Мира Сорвино сыграла замечательно, она получила Оскар за эту роль, за роль второстепенную, роль актрисы. Причем на все 100% она отыграла там в лучшей своей манере. Просто недалекая девушка с блестящим телом, ногами из шеи и просто рожающая замечательных детей. В качестве прикола в конце фильма еще и от Вуди Аллена, в смысле от его персонажа. Замечательно смотрится на экране. Продолжила традицию своей семьи Сорвино. Ее отец Пол тоже оскароносец. И, в общем-то, мы переходим к 6-му фильму в нашем списке лучших падших женщин кинематографа. Это фильм «Кровавый четверг», 1998 год. Как любит замечать Алекс Ф., это полный инди-муви, но абсолютно не лишенный накала и замечательного экшена, а также набора хороших и отличных актеров. Одним из них является Полина Порискова, которая исполняет роль Даллас под этой мамзели. Если предыдущая роль, то есть Линда Фиорентино, я имею в виду в роли Бриджит Грегори, была просто сукой высокой пробы, то это шлюха. Это простая, свободная шлюха, обезбашенная бандитка. Это Даллас. Режиссер Скип Вудс дал одни из лучших фреймов в этом фильме Полине Порисковой, которая по происхождению чешка. Понятно, так как фильм достаточно независимый, то никаких призов известных он не получил. Но Полине Порисковой отведено очень серьезное место в этом фильме. Вся ее натура выходит буквально с первых секунд развития темы этого фильма. Фильм сам по себе замечательная комедия, такая с криминальным душком. Не могу не удержаться от мысли, чтобы заметить, что именно в этом фильме сыграл свои очередные 10 или 15 бриллиантовых минут Микки Рурк, который приятно оттенил своей грубой мясной мужественностью грубую мясную женственность Полины Порисковой, шлюха чистой воды. И она поражает и ведет себя соответственно и говорит. Прекрасная роль, прекрасная актриса. 7-м номером корни, отличающиеся от всех предыдущих, это фильм Ларса фон Триера «Разбивая волны», 1996 год. И Эмили Уотсон в роли Бесс Макнейл в этом сатанинском шедевре человека, создавшего догму. Только за ее романтические глаза в церкви можно отдать почку или руку. Что же сделал своим сценарием фон Триер из «Святой простоты»? Такой, какой является Бесс. Я отвечу, нет, не великомученицу. Это символ безграничности женщины. Матерь богов. Ну, в общем-то, способную на все, даже на то, о чем мы и не можем подумать своими похотливыми мозгами. Вера женщины в этом фильме показывается сильнее. Сильнее всего на свете. Но, возможно, равноценной жестокости ребенка. И именно это возводит ее в ранге силы бытия. Гран-при Каннского фестиваля фон Триеру Эмили Уотсон отмечена на продолжении всей своей карьеры тенью этой роли. Это действительно что-то, что вырвалось у нее изнутри. Это, конечно, необычная ситуация, которая рассказана в этом фильме. Она пронизывает до нутра и показывает, насколько не всегда мужчинами оценена святая простота и святая чистота женщин, которая, возможно, даже интересует то, что у нее было на полторы минуты секса. Ее интересует то, что, возможно, ты рядом. И именно в этом фильме это доведено до того отчаяния, которое пронизывает практически всех зрителей, кто смог выдержать до конца этого фильма. Противопоставляется это все тому религиозному фанатизму, который присутствует в этом шотландском маленьком местечке, да, наверное, и в каждом из нас. Эмили Уотсон в роли Бесс, которая стала проституткой не по собственному желанию, а от какого-то самоотречения. Один из лучших фильмов, который я видел в своей жизни. Итак, 8-й номер у нас фильм «Поцелуй дракона», где Крисом Науном в роли Джессики снялась Бриджит Фонда в 2001 году. Надо заметить, что фильм у нас французский. Сценарий, вернее, оригинальная история написана самим величайшим кунг-фу мастером в кинематографе Джетом Ли. И понятно, что помогал ему в киноадаптации сам Люк Бессон. Фильм вышел замечательный сам по себе, но конкретно нас в фильме интересует Джессика Бриджит Фонда, я напоминаю. Вообще у девочки, конечно же, есть замечательный талант играть потерянных женщин на грани, причем не так оторвано, как Эмили Уотсон, но достаточно стильно. Этим фильм отличается. Джессика очень стильная проститутка, на самом деле такой по существу своему не является. Если вы спросите меня, то я скажу, что это просто скрытая версия всей проблемы сексуальных рабов в Европе, в Сионе, да и везде, где ступала ахиллесова пятка белого человека. Но только здесь американка, деревенщина, а не румынка или молдаванка или еще кто-либо из более бедных слоев национального поселения. Да вообще еще и с ребенком. Вот. И что приятное черта, что, опять-таки, как и в случае Джульетты Мазины, то есть Кабири, есть вот эта беспрецедентная человечность женщины, потребившей уже тонны говна и, возможно, пришедшей к какой-то своей самой высокой буддийской точке, которая по-прежнему не теряет доброты, несмотря на то, что с ней сделали такое, что даже трудно представить, если бы я сам не видел это в своей жизни. Она продолжает бороться, она продолжает выходить на панель, где, в общем-то, и встречает своего самого замечательного ангела после собственной дочери в исполнении Джета Ли, как вы могли уже догадаться. Бриджит Фонда совершенно изумительно исполнила роль Джессики. Так, девятым номером. Что у нас с девятым номером? Фильмом, по которым я уже упоминал, но все-таки после всего этого времени не могу говорить без содрогания. Это фильм «Син-Сити. Город грехов», 2005 год, Роберт Родригес и Фрэнк Миллер. Ну, вообще, сам фильм, прежде чем я упомяну то имя, которое заняло у меня девятый номер в этом списке, опять-таки, не по уровню красоты, а просто по той временной линейке, в которой эти все фильмы выходили. По сути своей, «Син-Сити» — это город, основанный на борделе. В общем-то, назывался он тогда Бейзин-Сити, но начался он с того, что основатель привез из Нового Орлеана парочку француженок, из Нью-Йорка и из Бостона парочку других мадам, и, в общем-то, завел посреди этой пустынной точки, находящейся просто нигде, этот замечательный город, в котором преступность, наверное, имеет самые красивые и самые жестко очерченные лица, а также Син-Сити, абсолютно автономная зона, где издавна властвуют проститутки, и их в этом фильме много. И все они как на подбор, но одна из них является просто вышкой, по крайней мере, в этих обесточенных мозгах чаймастера. Это Розарио Доусон. В этом фильме, в общем-то, она предстает во всей своей сексапильной красе. Мне даже не хочется вспоминать, как ее звали. На самом деле ее звали Гейл. Просто один образ. Вот я помню, товарищ Лимонов, сидя в тюрьме, пописывая всякие книжонки свои, говорил о такой теме, как суккуб. То есть женщина, которая появляется в виде духа, соблазняет тебя в минуты твоего отчаяния, когда ты в одиночке, когда ты в карцере или вообще в системе, где нет и намека на что-либо человечное, тебе является этот суккуб, который призван быть последним твоим соблазном. Розарио Доусон не соблазн, она просто высшая точка. Женщина-воин, огненная девочка, как ее называет Клайв Оуэн, Дуайт по фильму. Роберт Родригес посвятил очень много замечательных фотофреймов фактуре этой девушки, и можно сказать, что одной только своей харизмой она занимает весь кадр, даже если находится в самом-самом далеком углу мизансцены. Итак, Розарио Доусон у нас под девятым номером. А свой топ-10 я хотел бы завершить другим фильмом, о котором мне говорить более всего тяжко. Это все-таки 2004 год. Я опять перескочил, ибо именно вот этим изящным витком хотел бы закончить эту самую горячую десятку в истории «Радио 70%». Это фильм WKW, то есть нынешнего, уже прошедшем Каннском фестивале президента жюри Вонга Карвая и его короткий фильм «Рука», «The Hand» из трилогии «Эрос», в котором участвовали еще двое замечательных кинорежиссеров, а именно Стивен Содерберг и Микеланджело Антониони. Напоминаю, фильм снят в 2004 году, и, в общем-то, в кинотеатрах он открывал эту трилогию. Я не знаю, на самом деле, что творилось в кинотеатре. Я не представляю, как после этого фильма можно смотреть оставшиеся два. Потому что фильм своим получасовым сюжетом разрывает на части, я думаю, всех более-менее тонких ценителей кино. В фильме есть все. Замечательная камера Криса Дойла, замечательные цвета, сюжет на уровне самых высочайших шедевров Вонга Каравая, и он закрыт в эти полчаса. В фильме играет Гонг Ли, она играет проститутку, которой приходит очень молодой портной, и на протяжении какого-то временного потока в 10, 15, 20 лет он шьет ей платье. Эта девушка в то время, когда они встретились, а потом женщина, открывает ему глаза на мир. Портной хотел бросить эту профессию, когда он к ней пришел, но она сделала ему такое, от чего он стал, наверное, одним из лучших мастеров в своей профессии и, в общем-то, оставался им до конца благодаря ей, благодаря только одному движению руки. Это волшебница. Я хотел бы привести еще одну цитату из замечательного любимого моего фильма «Остров дракона» с Брюсом Ли. Там Джон Саксон, другой американский актер, говорит такую фразу. Да, с этой женщиной ты можешь узнать очень многое о себе. Именно с персонажем, который блестяще сыгран Гонг Ли, поистине чемпионкой актерских ролей и музой многих современных китайских режиссеров, с такой женщиной можно узнать о себе не только много, но лучше не знать, наверное, того, что можно узнать. Я вам честно скажу, за многие года просмотров, кинопросмотров, телепросмотров, я чуть не расплакался. И поэтому это, конечно же, не является никаким критерием в ваших ушах. Но на самом деле я с жаром, с тем жаром, который окружает меня на протяжении всего этого времени, я вам советую. Посмотрите «Эрос» и отдельно посмотрите «The Hand». Вонг Каравая и Гонг Ли. На этом наша десятка подходит к концу. И, к сожалению, так как я движим вот этой манией 50-го собственного подкаста, я не записываю отдельного по поводу Каннского фестиваля, который, так сказать, открыл на Арподру, если не ошибаюсь, на 3 дня позже. Но на самом деле заканчиваю его только на день позже. И хотел бы просто сказать, что да, жюри, по-моему, оправдало все надежды, какие были у нас или не были. Вон Каравай выбрал на золотую пальмовую веточку замечательного режиссера Кен Лоч. Это человек, который родом из Британии и делает замечательные фильмы. К сожалению, фильм, получивший золотую веточку «Ветер, качающий ячмень», я еще не видел, но я уверен, что он достоин. А Алехандро Иньярриту, замечательный мексиканский режиссер, взял за режиссуру со своим фильмом «Бавель». Гран-при досталось Бруно Дюмонту за «Фландрес», а сценарий – Педро Альмодовар. Что же получилось с актерами, я могу сказать, это полнейший беспредел. На лучшую женскую роль и на лучшую мужскую роль была выбрана целая группа актеров. И насколько сейчас я вспоминаю, из актрис это было из этого псевдошедевра Педро Альмодовара. Во главе, конечно же, с Пенелопой Круз. Вот они. Канны 2006 года, список фильмов опубликован. Посмотрите, если вы все еще хотите посмотреть какое-то хорошее кино. А я закончу маленьким ремайндом про свой 50-й подкаст, который выходит в течение ближайших 2 дней, я надеюсь, если доживем, если будем смеяться и веселиться, и жара не придавит наши оставшиеся мозги. В этой самой горячей десятке этого радио 70% кинодесятки был с вами Чаймастер. Желаю всем самого доброго. Посмотрите, что хотите. Главное, чтобы вам понравилось. Всего доброго. Пока.